На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего бармена сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинулись мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении. Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа. Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, барменцы смотрели и слушали. Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале, и снова убежал на палубу. «Воробьянинов», — шепнул он, — «для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто-нибудь будет подходить, пойте погромче». Старик опешил.
«Что же мне петь?»
«Ну уж во всяком случае, не Боже царя храни! Что-нибудь страстное, яблочко или сердце красавицы? Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией, это вам не экспериментальный театр. Голову оторву».
Великий комбинатор, пришлепывая босыми пятками, выбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери. «Ник Сестрин. Режиссер театра Колумба». Зеркало очистилось. Затем в нем снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх, к рубке рулевого. В стеклянной рубке не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал: «Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь никто почти не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержанием». Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден.
Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка. «Ну, а почему бы не отнести его в нашу каюту?» — спросил он нетерпеливо. «Мы бы его вскрыли сейчас же, и если бы нашли бриллианты, то сейчас же на берег».
«А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад гражданину Сестрину и вежливо сказать: извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде? Так бы вы поступили?»
Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках эсмарха и пивных батареях.